То есть это по партийной линии, да? Ну, собственно, да, других-то санкций, наверное, не было. Вас просто из института отчислили. Там адвокатами не пользовались. Нет, это по партийной линии.
Нет, я по партийной линии. И мне советовали вот судиться как бы с институтом, но я судиться не стал. Но я решил доказать через КГБ и через ЦК КПСС. Доказал, и потом команда пошла уже из КГБ, из ЦК, и меня восстановили на тот же курс.
И диплом, соответственно,
да,
получили,
да, ну, уже после окончания. Да, все.
Вместе с своим. Кирсан Илюмжинов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». В партии-то восстановили, но пробыли вы там, в общем, недолго.
Ну, я партийный взнос до последнего, до 91-го года. И когда был управляющим японская фирма, я платил партзносы по 20, по 30 тысяч долларов. То есть у меня вот есть вот печати. Но когда партию как бы закрыли, партбилет до сих пор у меня лежит.
Вы коммунист дома. По убеждениям?
Ну, когда я избирался или баллотировался на пост президента в 93-м году, бабушки спрашивали у меня: ты вот капиталист, ты что хочешь там для нас построить, если изберем тебя президентом? Я сказал: буду строить коммунизм для вас. Ну, бабушки говорили: вот ты коммунизм для себя построил, видим, на хорошей машине ездишь, хорошо одеваешься, построй коммунизм для нас. И, ну, для нас не успеем, но хотя бы для наших внуков.
Коммунизм и буддизм как-то объединяются? Кого вообще вот ваша жизненная философия, как человека, состоявшегося, крепкого, боровшегося за себя и побеждавшего, и человека не бедного, сумевшего и в этом, ну и дважды президента? Вот у вас сформировалась какая-то жизненная философия?
Ну, конечно, как с словами Давида Никитича Кугультинова, народного поэта калмыки, вот еще в детстве, да, вот, прочитал эти слова, запомнишь: верь себе, верь своему уму. То есть Бог внутри нас, мы есть Бог, мы есть Создатель, с одной стороны. То есть всегда верить в себя, всегда вот как бы реализовывать и ставить все время планки выше и выше. А с другой стороны, вот есть Творец, есть единый Бог. Вот я как бы, ну, с одной стороны, да, есть религия, там, ислам, вот, буддизм, христианство. Ну, мне кажется, это дети, наверное, ученики одного Творца, Бога, которого учения несли до нас, для нас, для людей.
Вы сами вот исповедуете какое-то течение? Ну, это вопрос совести, на который
верю,
можно не отвечать, конечно.
Нет, и почему? Я верю как бы в Творца. Вот вначале очень верил как бы в Будду, ну, потому что бабушка, она была безграмотна, но буддистка, вот родители уходили на работу, она зашторивала окна, закрывала дверь на щеколду, из сундука доставала Будду. Мне было 5 лет, сажала меня на колени, и мы вместе молились. Я у бабушки спросил: а что мы в темноте должны молиться? Она говорит: вот нельзя, нельзя, вот вырастешь и построишь храм. А в Калмыкии не было ни одного буддистского, ни православного храма. Вот все до войны, когда калмыков выселяли, все это было взорвано, уничтожено. Вот. Ну и когда я вырос, решил вот это исполнить вот просьбу бабушки, и за 10 лет в Калмыкии построил 40 буддийских храмов, 22 православные церкви, ну, синагогу, мечеть, католический костел. Ну, если люди верят, должны быть такие места. Но, с другой стороны, это все философия, я считаю, что это как бы, ну, течение, да, течение мысли человеческой для одних людей, для других, а Творец он один. Я верю в одного Творца, в одного Бога, единого Бога.
А ваши взаимоотношения с Далай-ламой, это взаимоотношения или просто отношения? Потому что ваше имя, ну, собственно, со всеми визитами, да,
последними связывается. Ну, мы дружим, да, вот с 90-го года очень близко. Он когда в Москву приезжал, тут останавливался в моем доме. И я, когда вот приезжаю в Индию, в Дарамсале или за границу, в год мы по несколько раз встречаемся. Я считаю, что это действительно очень интересный, великий человек, духовный лидер. Ну, он считается перерождением Будды на земле. Но, с другой стороны, это очень интересный человек, как и Иоанн Павел II. И я горжусь тем, что вот как бы судьба так благоволила ко мне, что я общаюсь с этими людьми.
А к синтоизм, что ли, японская религия? Я уже забыл, я в этом путаюсь совершенно. Япония-то осталась вашей страстью или нет? Японский язык не забыли?
Ну, вот недавно был в Японии, как раз в августе прошлого года, там была международная конференция по буддизму, и доклад я читал на японском языке.
Да, не забыли, иногда помните, вспоминаю. И восстанавливаете запросто по-японски.
Можно.
Можете. Ну, японский с калмыцким, в общем, не родственное никакого отношения.
Ну, японский язык, он так вот особняком стоит, особенно иероглифика, эти 80 тысяч иероглифов.
Вопросы, несколько вопросов по интернету пришло. Вопрос из Москвы от Анатолия Сиденко. Почему вы не живете в Калмыкии уже несколько лет, спрашивает он, как удается управлять делами республики из Швейцарии или Нью-Йорка?
Никогда в Швейцарии не жил, в Нью-Йорке я только вот вчера или позавчера ночью прилетел из Элисты и через три дня снова в Элисты. Я никогда не менял прописку, я вот как вот родился, жил на улице Осипенко, и там и родители, и семья, все в Калмыкии, в Элисте есть. Ну, приходится действительно очень много ездить, в месяц примерно неделя получается, дней 10 в Калмыкии, дней 10 по России, как член Госсовета езжу, и где-то дней 10 по зарубежным странам. Но сейчас вот век информатизации, новых технологий, есть компьютеры, есть интернет, и в любой точке мира, где нахожусь, спокойно можно вот управлять по интернету, по телефону тому же.
Четвертый срок президентский. Не устали, имея в виду на посту президента
тяжело,
Калмыкии?
Тяжело, конечно, тяжело, поэтому вот я вот позапрошлым году обращался к президенту России. То есть, конечно, какая-то усталость появляется, но с другой стороны, то, что возглавляю как бы вот Международную Федерацию, 165 стран мира, и глаза не зашориваются. То есть, вот когда на одном месте не сидишь, постоянно передвигаешься в поисках инвестиций или каких-то новых встреч, возможностей для республики. Поэтому, если бы все время на одном месте сидел, конечно, можно было с ума сойти.
Калмыкия особая республика в составе России. Ведь ваша была идея, или, по крайней мере, так передавали, что сделать, ну, как бы на уровень края ее возвести, сделать совсем такую же федеральную систему, не по национальному признаку строить. Была такая идея у вас?
Ну, вот идея была в 1994 году. Я вот выступил с идеей, что не нужны бумажные суверенитеты, не нужен пост президента, конституция, зачем, если у нас одна граница, одна валюта, то есть российский рубль, одна таможня, один центральный банк, как бы одна власть, поэтому не нужны ни президенты, ни ничего. И мы тогда отказались, тогда вот отменили закон о суверенитете, закон о гражданстве, конституцию Калмыкии тоже мы тогда отменили от поста президента. Ну, тогда мне с администрации позвонили, сказали, немного рано, и я остался как бы, ну, называться президентом, да, Калмыкии. Но в прошлом году мы президент поменяли на главу республики. Но я вот как бы выражал такую мысль, что вот в век интернетизации, век глобализации, конечно, структура должна быть одна.
Но сейчас этот процесс идет, и некоторые национальные республики или автономные области, или края объединяются с большими фрагментами российской территории. Идея жива еще?
Ну, есть, да, когда округа объединяются, но вот с республиками немного посложнее. Здесь этот процесс должен быть немного осторожный. Почему? Потому что, ну, уровень должен, как бы, самосознание, он вырасти до того, что и границы и в Европе, и в мире не нужно. Мы живем на одной земле, у нас одно небо. И вот в 94-м году, когда мы отменили конституцию, ввели степное уложение, и пункт 6, тогда никто не понял. А вот пункт 6, или статья 6 в нашей так называемой конституции Калмыкии, она гласит, что все жители или граждане Республики Калмыкии в ответе за все то, что происходит на земном шаре.
Иронизировали журналисты по этому поводу, и озоновая дыра над Антарктидой, тоже в ответственности?
Ну да, конечно, и озоновая дыра, и голод в Африке, и цунами в Индонезии, то есть мы с детей в школах, у нас даже предмет такой появился, инопланетарное мышление, мы детей должны учить, чтобы они не ограничивались в сознании рамками, границами Калмыкии или Ставропольского края, России или континента Европы, чтобы они чувствовали, что они вот живут на этой земле, эту землю нужно беречь и небо над собой. Тогда, ну, не будет войн и никаких катаклизмов.
Обычно считается, что проще думать о дальних странах тем, кто живет богато. Калмыкия не самые богатые субъекты, конечно, федерации. Да, там по уровню дохода, говорят, ниже среднего.
Ну, конечно, в 93-м году, почему я пришел туда, как бы, или почему люди тогда доверили мне этот пост. Ну, вот для сравнения, вот бюджет Республики Калмыкия 98% это дотации из Москвы. Вся республика собирала налогов 1 700 000 рублей, но в долларах, ну, около там 2 000 000 долларов вся республика. А за прошлый год мы в бюджет Российской Федерации перечислили около 16 миллиардов рублей. То есть по количеству дорог с твердым покрытием мы находились на первом месте, на последнем месте среди 89 регионов России. Всего 15% дорог было. Сейчас 86% мы заасфальтировали. Из 13 районов всего один район был газифицирован. Сейчас мы газифицировали 12 районов, и в июле последний Кичинеровский район, у нас все 13 районов газифицированы. Конечно, это Москва не сразу тоже строилась, нужно было работать, нужно было увеличивать налогооблагаемую базу, тогда зарплаты тоже не платились, погоду, там детские пособия по 2-3 года, пенсии. Сейчас регулярно все выплачивается, и по количеству, например, телефонов, да, вот наглядные как бы показатели, если мы тогда находились где-то на втором, на третьем месте снизу, да, по телефонизации, то сейчас интернет и оптиковолоконный кабель мы провели во все районные центры, сейчас практически во многие крупные населенные пункты. У нас мобильная связь практически на каждой чабанской точке работает. И все операторы связи к нам пришли.
Кирсан Николаевич, журналисты вспоминают часто ваши обещания предвыборные тогда раздать по 100 долларов каждому жителю Калмыкии, если учитывать, что, ну, 300 тысяч, да, 30 миллионов, они были у вас эти деньги?
Или да, это просто конечно, был
предвыборный шаг такой?
Ну, во-первых, это просто журналисты перефразировали. Я тогда сказал в 93-м году, что вообще не было ни зарплаты, ничего, и средняя заработная плата, те, кто работал, составляла всего 15 долларов. Я говорил, если выберете меня, будете получать не 100 долларов, я говорил, а больше 100 долларов на семью будет приходиться. Но сейчас не по 100 долларов, а, наверное, может быть, по 1000 или по 2000 долларов. Если пересчитать те дороги, которые мы построили, только в строительство дорог вложено около миллиарда долларов, вот поделите на 300 тысяч, да, жителей, в строительство газопроводов, водопроводов более 1 миллиарда долларов. Ну, если просто пересчитать, это уже будет немного больше. То есть обещание, оно уже давно как бы выполнено. И я имел в виду не так вот просто каждому ходить и по 100 долларов, да, это глупо было бы. Там кто-то в дело пустит, а может быть кто-то просто пропьет или еще что-то. А смысл был не раздать рыбки, да, а раздать удочки, чтобы народ сам мог зарабатывать и по 100 долларов, и по 1000 долларов. Ну, такие возможности мы создаем, вот, строя дороги, проводя газопроводы, водопроводы, телефоны, вот сети, чтобы люди не уезжали, а чувствовали себя комфортно, как бы в цивилизованном точке земного шара они живут. Ну и отсюда уже и начинают сами себе зарабатывать.
У вас авторитет человека искрометного на инициативы, и первая, по-моему, огромная ветряная электростанция строилась у вас, не работает сейчас или работает?
Вы прям в самую точку попали, буквально 2 часа назад я совещание проводил по ветряным электростанциям, мы не одну сейчас строим, а 150, и Калмыкия вот через год будет первым, единственным регионом Российской Федерации, где будут стоять 150 ветряных электростанций, производящих 150 мегаватт. Потребности республики 70 мегаватт.
Остальные они примерно были такие, как в Европе стоят, такие маленькие вышки,
нет,
вот эти ветряки.
Нет, большие. Вот то, что вы говорили, это не моя идея была, это идея была РАО ЕС, потом Анатолий Борисович Чубайс. Вот то, что там два ветряка стоят, это не мы строили, это строило РАО ЕС. Бюджет ни одного рубля не выделял, потому что это была общефедеральная программа. Вот они поставили два ветряка высотой 27 метров, потом у них лопасти поломались, но вот сейчас Анатолий Борисович обещал 1 сентября их запустить. Почему? Потому что мы в прошлом году нашли других инвесторов. Евросоюз нам выделил 150 миллионов евро. Не нам, не калмыки, а инвесторам, которые пришли в Калмыки. И они гораздо будут выше, если вот эти чубайсовские стоят 27 метров высотой, то наши 70 метров высотой. И мощность у них гораздо выше.
Сети ЧЕС, это удача или нет? Потому что деньги немалые были потрачены.
Ну, конечно, деньги все как бы инвестиционные. Там, хотя мы просили, как бы у федерального бюджета, сейчас вся страна как бы десятки миллиардов долларов выделяет на Сочи, пытается. А в 98-м году это тоже имидж России был. И Борис Николаевич Ельцин, я говорил, давайте покажем тоже западному миру, всем, что вот в далекой провинции вот тоже играют в шахматы, люди тоже хотят быть наравне как бы со всеми. Ну, тогда, наверное, проблем было много в России, но мы нашли эти средства, построили сети ЧЕС, Калмыкия приняла 2000 шахматистов из 129 стран мира. Даже московские летние Олимпийские игры в 80-м году и игры доброй воли в Ленинграде тогда приняли спортсменов из 100 стран, 100 стран. Ну, в связи вот было с блокадой, которую Америка вот установила из-за Афганистана. Мало стран приехало. А в Калмыкию все-таки 129 стран приехали. Олимпиада закончилась. Японцы, американцы, французы, которые играли в шахматы в Калмыкии, они не увезли с собой ни шахматный дворец, ни коттеджи, ни дороги, ни газ, который мы туда провели. Это все осталось в Калмыкии. И наполняло...
А как это используется?
Оно вот для того, чтобы провести сейчас там совещание, встречу, приходится уже за месяц просить руководство City Chess. Почему? Потому что там и проходят и шахматные турниры, там проходят чемпионаты России по теннису, чемпионаты России по бальным танцам, различные международные конференции, симпозиумы. Да сам президент России Владимир Владимирович Путин позапрошлом году президиум Госсовета провел City Chess в этом знаменитом шахматном дворце.
Вашу инициативу часто называли, знаете об этом наверняка, Нью Васюками, вспоминая эти мечтания. Все-таки, если бы еще раз пришлось, сделали бы то же самое?
Ну, я бы больше еще, вот сейчас, смотря на этот проект, я бы его еще в 3 раза бы увеличил. Ну, еще не вечер, мы его будем дальше расширять, там будет и гольф-поле, там будут и стадионы и так далее. То есть, City Chess — это как бы визитная карточка Республики Калмыкии, Юга России, да всей Российской Федерации. Все-таки в City Chess мы провели 3 чемпионата мира по шахматам, Всемирную шахматную олимпиаду. Это как бы имидж России, Российской Федерации.
На чем стоит сейчас экономика Калмыкии?
Ну, во-первых, мы подняли сельское хозяйство. В 97-м году у нас оставалось 460 тысяч овец. Сейчас у нас 2,5 миллиона овец. Крупный рогатый скот тоже поголовье увеличилось. 52% из мясного скота в России — это как раз калмыцкая порода крупнорогатого скота. То есть мы очень сильно подняли сельское хозяйство. В прошлом году даже мы получили миллионного ягненка, то есть каждый апрель идет окотная кампания, вот миллионного ягненка. 400 тысяч тонн пшеницы мы вырабатываем. Свою шерстомойную фабрику построили. Раньше переработки не было, шерсть возили в Невиномыс, Ставропольский край, или в Белоруссию промывать. Сейчас на месте промываем все. Строим сейчас завод Сименсом с немецкой компанией по производству трансформаторов.
Ну вот, поскольку на сельском хозяйстве это все-таки не заработаешь
особенно много. Мы
там
сейчас
норма прибыли не такая большая.
Да, мы вместе с немцами сейчас построили, завезли современное оборудование, домостроительный комбинат, такого не было. Там и плитка, и все производится. С китайцами картонную фабрику по производству картона. Сейчас с одной из крупнейших вот нефтяных компаний собираемся построить 2 крупных завода, там стоимость уже более миллиарда долларов. Ну, очень много проектов, и эти проекты уже начинают осуществляться и приносят доход в бюджет республики.
А нефть Каспийская?
Ну, вот, вот как раз нефть оттуда придет. И сейчас несколько компаний, которые работают вот в области нефтяной и газовой промышленности Калмыкии.
Угу. Ну, цены на нефть пока остаются высокими. Есть прямой смысл в это вкладывать? Или уже месторождения немножко опустошены там? В вашей зоне Каспия.
Ну, вот в советское время, к сожалению, не вкладывались деньги в геологические работы. Если изученность северных территорий России, от Урала, Татарстана, Башкирии где-то 90-99% достигает, то Калмыкии 0,3% на вот изученность, на содержание углеводородного сырья. И в течение нескольких лет мы вложили более 200 миллионов американских долларов, сами нашли. То есть это не Российская Федерация, значит, не республика, а мы привлекли именно частных инвесторов, которые вложили деньги не в саму нефть, а вот именно в геологическое изучение, чем должны государства заниматься. Вот в любой стране вот на геологию это идут государственные деньги. А здесь вот мы привлекли вот частные деньги, более 200 миллионов долларов как раз на изученность. И пробурили самую глубокую скважину на суше, которая вот есть в России, 6 километров 300 метров. Пробурили вот нашего партнера, компания «Калмнефтегаз» на территории Калмыкии. Ожидаем, может быть, там что-то забьет или запахнет.
Кирсан Элюбжинов, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Ваши политические взгляды журналисты тоже очень любят обсуждать. Скажите, вот «Без дураков», почему в 93-м вы были там в Верховном Совете?
Ну, здесь по соседству я как бы не сам туда пошел. Во-первых, меня избрали сопредседателем руководителей регионов Российской Федерации. Со мной вот Густав был, Вадим Густав, он тогда был председателем вот законодательного собрания Ленинградской области. И мы туда пошли по, значит, тому заявлению, которое подготовили 69 руководителей субъектов Российской Федерации. Это заседание проходило в здании Конституционного суда. У Зоркина Валерия Дмитриевича было согласовано с председателем правительства Российской Федерации, с Черномырдиным Виктором Степановичем. И мы вместе с Густавом вот пошли в Белый дом. Это 2 октября. Мы там пробыли несколько часов, встретились с Хасбулатовым, с Рудским, вот объяснили от позиции, чтобы не допустить кровопролития. Затем я пытался связаться и, ну, доложил частью руководства Российской Федерации. Но когда 4 октября мы с Русланом Аушевым ехали снова в здание Конституционного суда для проведения очередного заседания, то по радио услышали, что из танка стреляет по Белому дому. Мы развернулись. Вот в кабинете Валерия Зоркина я взял вот штора, у него висела белая такая занавеска с белым флагом. Мы вошли в Белый дом и через 2 часа оттуда вывели более 100 женщин и детей оттуда. Ну, конечно, страшно, когда по простым, ну, по гражданам стреляют из танков, вот, ну, вывели, и все. Потом почему-то меня начали обвинять там в каком-то сепаратизме. Ну, ничего,
зато... Ну, кажется, вы не поддерживали этот 1400-й президент?
Да, 14.00 мы выступили против, мы выступили за нулевой вариант. Почему? Потому что против кровопролития видно было, что когда стенка на стенку, ну, ни к чему хорошему не приведет. Когда паны дерутся, да, вот у простых там людей чубы летят, да, и поэтому вот люди, которые были втянуты в эти разборки. И вот я против бы не хотел как бы вдаваться, кто там прав, а кто не прав. Просто не нужно было вот это вот противостояние. Ну, это, наверное, буддийская философия.
А сейчас как оцениваете события 93-го? Это переломный, тяжкий период после
этого?
Да,
я думаю, что можно было как бы помягче пройти тот путь, не допустить этого кровопролития. И, может быть, у России, может быть, был бы другой шанс, ну, как у Китая, например, или еще что-то, можно было большего достичь, и, может быть, сейчас больше бы было бы денег у нас в стабилизационном фонде.
А еще больше, маловато будет сейчас. А в принципе, вы сторонник вот рыночного пути или пути управляемого? Не случайно Китай упомянули, там-то процессы все сильно управляемые, хоть и рыночные, в отдельных частях Китая.
Ну, конечно, управляемые, если взять те же развитые капиталистические страны, вот я занимался Японией, Южной Кореей, тем же Сингапуром, там, Соединенные Штаты Америки, посмотреть везде экономика управляемая, то есть рынка хаоса нет, планирование экономики идет на 7-12 лет. Если Соединенные Штаты Америки как бы просчитывают до 15 лет, то Китайская Народная Республика уже планы строит до 50 или до 70 лет.
Подождите, ну Япония это все-таки зашла в послевоенные годы в политической стабильности, которую обеспечивали американцы, по крайней мере, так многие считают.
Ну, конечно, деньги туда американские пришли, с одной стороны, с другой стороны, в то, что в Конституции у них есть ограничения на военные расходы не более 1%, то есть они не истощались за счет гонки вооружений и так далее, а сконцентрировались полностью на экономике, на создании рынка, на создании вот этого среднего класса, и они добились. Вот с одной стороны рынок, а с другой стороны плановая экономика. Ну, вот Китай вот как бы доказал. Или Сингапур, например, взять там. Например, в Сингапуре запрещены все политические партии. В Сингапуре ничего нет, а Сингапур одна из самых в пятерку развитых государств входит. За счет чего? За счет именно плановости, за счет вот жесткости, за счет управляемости рыночной экономики.
Правильно ли мы средства от нефти используем? Япония все-таки технологический прорыв осуществила. Сначала используя чужие технологии, потом изобретая свои собственные. У нас как-то разговоры об этом есть, а реального движения нет. По-прежнему нефть, газ и вообще углеводороды. Да сырьевая промышленность там во многом обеспечивает наш бюджет.
Ну да, вот мы на игле сидим, да, вот как медведь в берлоге долго поворачиваемся. Конечно, нужно было более эффективнее смотреть. Но Россия такая страна с такими просторами, с таким самосознанием, да, вот если так сказать, что ну, требуется, наверное, какое-то время для вот, перехода, для переходного периода. Но сейчас вот видно, что руководство России, президент России, правительство России четко повернулось к промышленности, к созданию конкурентоспособной продукции. Оно видно, я думаю, что через несколько лет результаты будут.
Если дипломат, Александр Николаевич, да. А может быть, несите честно, Силиконовую долину надо было в Калмыкии делать?
Ну, всему свое время, но для того, чтобы Силиконовую долину построить, нужна инвестиционная привлекательность, нужна узнаваемость. Кто поедет в Калмыкию, где вот одни овцы пасутся и песок, степь, да, нужно как бы проявиться сначала, показать. И, ну, если бы тогда мы заявились, начали бы что-то строить, но я думаю, что тогда время не то. Вот сейчас нормальное как бы время и стабильность, и все, сейчас вот можно строить. И не одну Силиконовую долину. Тогда денег не было на зарплату, на пенсии, ни на что не было тогда денег.
С иглы-то слезем? Сможем слезть?
Я думаю, что, ну, если мы упустим этот шанс, ну, так, такова, наверное, судьба будет у России.
Ну,
но,
вы, ну
я бы сейчас шел более жестче. Да. Нет, сейчас вот по этой, ну, вот все вот возможности сейчас есть у руководства России, тем более одна партия у нас, да, там, Единая Россия. Вот, ну, у нас же более жестко двигаться по созданию своей конкурентоспособной продукции, по созданию своей промышленности все-таки. Ругаем мы там Сталина или как там к нему относимся, все-таки Иосиф Виссарионович Сталин в 30-е годы все-таки создал промышленность. Ладно, на костях, на крови, на выселении целых народов, но зато то, что сейчас олигархи так распределяют, там вот металлургические комбинаты, нефтяные и так далее, все эти Уралмаш и так далее, но это все создано было при Иосифе Виссарионовиче Сталине, при жесткой тогда плановой системе и командно-административной управлении.
Кирсан Улюмжинов в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Быстро время летит, уже меньше 4 минут остается, еще много вопросов было. Вы без охраны ходите, да?
Ну, у вас же передача называется «Без дураков, без охраны, без помощников».
Ну, передача-то называется, но люди разные, с охраной бывает.
Нет,
ну,
я очень верующий человек, все под Богом мы ходим, Бог вот один, сколько суждено, столько и проживем. Вот, там Кеннеди взять, да, Индиру Ганди, там Пальма, там и другие, как бы они ни ходили, ни охранялись, вот. Суждено им прожить столько, значит, они проживут.
Кирсан, вы серьезно, вот без дураков, потому что вы вели все-таки серьезный бизнес, вы президент республики, да, и ворочаете, в общем, ну, распоряжаетесь, скажем, большими деньгами. Нет ни охраны, ничего у вас,
ну,
на
я даже
деле.
Такие в шальные 90-е годы, там, 89-е, 90-м году, когда меня назвали тогда миллионером, когда бриллиантовую корону у Гарри Каспарова купил, 1018 бриллиантов, я когда покупал корону, проехал тоже без охраны, один, и таскал эту корону сам в своей, как бы, спортивной сумме.
А по московским улицам не страшно ходить?
Да вот нормально, что это?
В темное время, в ночное.
Красивый город, но в последнее
вы
время,
да. Вы же кандидат в мастера по шахматам или еще какие-то силовые там виды
единоборства? Чемпионом города по боксу был, я кандидат в мастера по боксу. Ну, вот бокс не спасет это, если сломом там это обкуренная молодежь там набросится, что такое узкоглазый, ты ходишь там черный, что сюда приехал, убирайтесь отсюда. Был такой случай где-то 5-6 лет назад вот, в центре на Тверской, там 5-6 подростков набросились там на меня, черный, убирайся отсюда. Ну, конечно, неприятно, но пришлось отбиваться.
Отбились?
Не, ноги спасли.
Ну,
они просто были такие обкуренные.
Это
возле стройки я проходил, один вот стоял с каким-то вот металлическим прутом. Ну, бесполезно, куда против прута идти, только в кино можно драться.
В милицию не обращались.
Да, зачем, бесполезно.
А ваша любовь к дорогим часам общеизвестна, даже ходит легенда, что где-то на каком-то корабле вы 100-тысячедолларовые часы бросили в море, как жертву, такой красивый жест, и тогда это плавание прошло без помех. Это правда или легенда?
Да нет, это не на корабле было, это в Ялте. Там просто сон приснился, что море зовет, что-то просит. Вот я вот проснулся и на руке посмотрел, часы были, и просто нужно было море отдать. Но не тапочки я же брошу туда, не джинсы. И он часы выбросил. Потом охрана, которая на этом санатории доме отдыха работали, узнали, что часы Cartier туда за 100 тысяч, они потом неделю целую ныряли и искали эти часы.
Нашли часы?
Ну, говорят, что нашли, куда-то их продали, но мне не сказали.
А история по обмену часов? 100-тысячедолларовые на 200-тысячедолларовые? С кем-то из саудовских
да
шейхов?
Да не, ну мне вот там вот один из шейхов подарил там часы за $1 миллион. Ну, подарил. Но мне сказали, как они пришли, так и уйдут от тебя.
А сейчас на руке какие часы?
Ну, вот тут один из шейхов, который подарил. Вот.
Ага, ну, описать я их даже не смогу, не берусь. Но невеликий знаток. Кирсан Николаевич, меньше минуты у нас уже. Что бы хотели сделать вот в оставшиеся годы жизни? Или уже все сделали, и можно так почивать и сидеть?
Не, ну много там надо в республике порт построить, там и чемпионат мира в следующем году там провести. Ну много планов громадё, и в монастыре посидеть чуть-чуть там у Далай-ламы, помедитировать. Просто времени тоже не хватает. Ну много чего нужно успеть. Ну если не успею в этой жизни, в следующей жизни все-таки человек живет 108 жизней.
108. Да. Кирсан Николаевич Черемжинов был гостем программы «Без дураков». Спасибо вам за ответы на вопросы, которые нас интересовали, и достойно прожить все 108.
Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».